Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Аминь. Евангелист Лука повествует нам об обстоятельствах, исторических обстоятельствах рождения Спасителя мира Иисуса Христа, и мы сегодня слышали этот текст из второй главы Евангелия от Луки сегодня в начале служения. Евангелист Матфей тоже повествует о событиях, которые предшествовали непосредственно Рождеству Иисуса Христа, о самом Рождестве и о событиях, которые произошли несколько позже, когда к младенцу пришли, чтобы поклониться волхвы с востока. Мы с вами будем об этом вспоминать, если живы будем, и Господь позволит, в следующее воскресенье тоже будем читать текст уже из Евангелия от Матфея. И евангелист Матфей, он тоже говорит об исторических событиях. То есть, когда мы говорим о том, как Рождество раскрывается в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея, то там речь идет прежде всего о тех событиях, которые происходили до, во время, после рождения Сына Божьего. Евангелист Иоанн немножко по-другому подходит к теме Рождества Христова. Евангелист Иоанн говорит не столько о событиях, о событиях практически он ничего не говорит, а Иоанн рассказывает о Рождестве с точки зрения непосредственно духовного смысла этого события, раскрывая его великую богословскую глубину. Вообще, мы могли бы с вами начать чтение с самого первого стиха Евангелия от Иоанна, но тогда отрывок бы получился очень большой, и вот в первых паре десятков стихов первой главы Евангелия от Иоанна излагается такое количество глубоких духовных тем, что если бы добросовестно все это излагать, наверное, у меня получилась бы проповедь, как в XVIII веке говорили. В XVIII веке люди были терпеливее, чем сейчас, и некоторые проповедники говорили проповедь часа на два. Это было абсолютно нормально. Но все-таки сейчас слушать два часа нам довольно затруднительно, поэтому я все-таки немножко покороче прочитал отрывок, потому что уже и здесь нам потребуется некоторое время для того, чтобы понять, о чем же здесь Иоанн нам говорит. Ну, начнем, пожалуй, с самого начала. В 14 стихе мы читаем: «И слово стало плотью». И здесь вот каждое слово уже нуждается в некотором истолковании. Во-первых, слово, что имеется в виду под словом? И вот здесь нам необходимо, чтобы это понять, все-таки обратиться к самым первым стихам Евангелия от Иоанна, к началу первой главы. Я сейчас прочитаю этот текст, который, конечно же, нам хорошо известен. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». И вот отталкиваясь от этого, дальше уже евангелист Иоанн и пишет: «И слово стало плотью». То есть в данном случае слово – это не просто какое-то слово, которое какой-то человек произнес. Это даже не Слово Божие, как многие христиане, наверное, склонны были бы подумать. Мы привыкли, что когда речь идет о Слове, да, то речь идет о Слове Божьем, речь идет о Священном Писании. Но в данном случае, исходя из того, что мы с вами прочитали, Слово – это титул Божьего Сына. Вначале было Слово, то есть когда сотворилась Вселенная, Слово уже было. Слово – это не творение. И Слово было у Бога. То есть мы имеем дело с личностью, которая в вечности пребывала вместе с Богом Отцом. И Слово было Бог. То есть мы говорим о божественной личности. Таким образом, пролог Евангелия от Иоанна вводит нас в тайну Троицы. Правда, здесь не говорится о Святом Духе, а говорится только о божественной личности Отца и Сына, и тем не менее здесь говорится именно о тайне божественной жизни, о тайне триединства в конечном счете. И исходя из этого, мы знаем и понимаем, что жизнь Сына Божия не началась в день Благовещения или в день Рождества. Жизнь Сына Божия, вообще, строго говоря, никогда не начиналась. Потому что вначале, когда Бог сотворил Вселенную, а значит и время в нашем с вами земном понимании, Сын Божий уже был. Сын Божий, или как он здесь назван, слово «совечен Отцу», он всегда, слово всегда было у Бога, и слово было Бог. И дальше мы читаем о том, мы еще прочитали с вами 2 и 3 стих Евангелия от Иоанна, где говорится, оно было в начале у Бога, и дальше говорится, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть вечный Божий Сын вначале был с Богом Отцом и вместе с Богом Отцом сотворяет мир. То есть Слово – это божественная личность, это Бог, это Творец. Но Слово еще и Спаситель, именно потому, как мы с вами прочитали, слово стало плотью, то есть Сын Божий стал человеком. Чтобы нам полнее понять эту картину, пожалуй, что нам будет не лишне вспомнить вторую главу послания к филиппийцам апостола Павла. Мы читаем во второй главе послания к филиппийцам о воплощении Божьего Сына следующее. Вторая глава послания к филиппийцам, 6-7 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть апостол Павел, точно так же, как Иоанн, говорит о равенстве Бога Отца и Бога Сына, «но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Сделался подобным человеком, и по виду он стал как человек. Эта тема поднимается и в послании к евреям тоже. Здесь, когда мы читаем послание к евреям, мы читаем и о самом воплощении и о его необходимости. Мы читаем во второй главе послания к евреям, в 14 стихе: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное», то есть плоть и кровь человеческую, «для чего? Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола, «и избавить тех», дальше читаем 15 стих, «которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Человек был подвержен рабству, потому что он вследствие грехопадения прародителей всегда грешен и всегда смертен. Так как грешен, то как следствие и смертен. И вот Иисус Христос, это его земное имя, да, пришел к нам в мир, стал Сын Божий, стал человеком, для того, чтобы нас освободить, для того, чтобы нас освободить от власти дьявола, от власти греха, от власти смерти. В 4 главе послания к евреям мы читаем еще вот что в 15 стихе. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть мы говорим о Христе, мы могли бы еще свидетельство Иисуса привести из Евангелия от Иоанна, где он прямо называет себя человеком. Мы говорим не просто о человеческой плоти, о человеческом теле, о человеческой крови, но и о человеческой душе, о всех человеческих переживаниях, присущих человеку. Мы говорим о том, что Бог стал человеком в полном смысле этого слова, во всем подобном нам, как мы только что прочитали, кроме одного, кроме греха. Ради того, чтобы искупить нас, Бог, вторая ипостась Троицы, Сын Божий, становится человеком. Вообще, это на самом деле настолько удивительно и парадоксально, что для человека, который не верует в Иисуса Христа, это подчас кажется абсурдным. Огромное количество людей в нашем мире, которые считают себя верующими людьми, считают себя, но не имеют живой веры в Иисуса Христа, считают, что Бог человеком стать не может. Каким образом великий Бог Бог, который есть Дух, Бог, который бесконечен, может превратиться в телесного человека, заключенного в рамках пространства и времени определенных? Да, это кажется невозможным, и действительно объяснения этому нет. Ни один богослов никогда не мог объяснить, каким образом Бог мог стать человеком. Но мы веруем в то, что это произошло. Это вопрос веры, это не вопрос логики. Вот здесь как раз тот самый случай, когда перед тайной божества разум человека бессилен. Но очами веры мы видим это и знаем, что это правда. Мы с вами, верующие люди, знаем, что это правда. Что слово стало плотью, то есть Бог стал человеком. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Когда Господь Иисус Христос в 30-летнем возрасте, крестившись от Иоанна Крестителя в Иордане, выходит на свое трехлетнее общественное служение, он начинает говорить и творить великое. Великие чудеса, деяния Сына Божьего, о которых мы читаем, да и величие слов Его, о которых мы тоже читаем в евангельских текстах, они нам раскрывают не нечто человеческое, а нечто божественное. Нечто уникальное. Слово, Божий Сын, являет миру божественную реальность, неземную, божественную. Как единородный Сын Отца, как тот, кто сам является Богом, и, будучи Богом, ставшим человеком, он, конечно, превосходит и величайшего пророка Иоанна Крестителя, который сам свидетельствует, как мы с вами прочитали: «Сей был тот, о котором я сказал, идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Какая глубина в этих словах: «был прежде меня». И здесь Иоанн тоже говорит не о земной реальности, потому что если мы говорим о земной хронологии, то Иоанн Креститель появляется на свет на несколько месяцев раньше Иисуса Христа. И в этом плане, в земном отношении, Иисус Христос никак не мог быть прежде Иоанна Крестителя. Но мы ж помним с вами о том, что мы здесь говорим о Божьем Сыне, который существовал всегда, который существовал вечно. И в этом плане, конечно, слово «Божий Сын», оно предшествует любому человеческому существу. Потому что он существовал тогда, когда еще ни одного человека не было. Поэтому, конечно, он был прежде меня. Иоанн здесь, конечно, Иоанну здесь тоже открывается нечто удивительное об Иисусе Христе, выходящее за рамки земной жизни и касающееся его предвечного существования. Господь наш Иисус Христос не только становится впереди Иоанна Крестителя, не только превосходит его в своем служении, но наполненный благодатью Сын Божий, конечно, намного превосходит величайшую личность Ветхого Завета Моисея. Моисей, о чем здесь тоже упоминается, конечно, дал закон, вернее, Бог через Моисея дал закон. Но закон лишь дал человеку понимание, в общем, чего Бог от него хочет. И в то же самое время закон не дает возможности человеку в полноте и во всей глубине исполнить те заповеди, которые были даны. И в этом смысле, как пишет апостол Павел, закон был детоводителем ко Христу. Потому что сам по себе закон не решал никаких проблем человечества. Да, имея закон, ветхозаветный израильский народ знал, что можно и что нельзя, но не знал, не имел благодати для того, чтобы этот закон исполнить, не знал, как его исполнить в силу отсутствия благодати. Лишь когда приходит Христос, полный благодати, тогда решается проблема греха и смерти. Всякий верующий в Иисуса Христа, он становится обладателем жизни вечной. Здесь есть очень интересный оборот в тексте, который мы с вами прочитали. Иоанн его не раскрывает. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Или, возможно, понимание такое «благодать за благодатью». И хотя мы здесь не, с вами не встречаем расшифровки в этом месте, но все Евангелие от Иоанна, оно, с одной стороны, раскрывает божественную благодать в деяниях и речах, в чудесах Иисуса Христа, а с другой стороны, сам Иисус Христос говорит о той благодати, которая должна прийти после того, как его земная миссия закончится. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос очень много говорит о пришествии Духа Святого. Вот действительно, благодать за благодатью, благодать на благодать. Благодать в личности и служении Иисуса Христа и последующая затем новая благодатная волна, связанная с излиянием Святого Духа на учеников в день Пятидесятницы. Конечно, нам трудно вполне вместить всю эту полноту благодати. Но вернемся к тому, что Сын Божий здесь назван Словом. А я сейчас хочу обратить ваше внимание на заключительный стих того отрывка, к которому мы сегодня обратились. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». О чем речь? Люди могли слышать Божий голос. Люди, ну, далеко не все, это, например, о Моисее сказано, наверное, тоже Моисей был такой, ну, еще Илья, наверное. Но не так много людей в священной истории видели или соприкасались каким-то ощутимым образом с божественной славой. Ну, в какой-то мере нечто подобное мы читаем и про Авраама, наверное. Но очень редко. Люди, конечно, слышали Бога, ощущали Бога, но никогда люди не могли себе, во-первых, составить о Боге целостное представление и вообще понять тайну Бога в Его, тайну Его природы. Потому что это выходит за рамки того, что дано человеку. Вот псалмопевец Давид это очень хорошо ощущал, когда он в 130-м псалме молился: «Господи», первый стих, «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Вот Бог по своей природе, Он недосягаем для человека. И вот поэтому здесь Иоанн и пишет, что Бога не видел никто никогда. Вот именно в этом смысле, да, то есть в каком-то смысле Бог познаваем, но до конца нет, в полноте нет. В своей божественной сущности, природе Бог таинственен, но в то же время единородный Сын, Он явил Отца. Вот когда мы говорим о том, что Сын – это Слово, мы, конечно, среди прочего, и, может быть, в первую очередь, говорим о том, что Иисус Христос – это и Бог, и в то же время самооткровение Бога, полнота божественного откровения. Вообще Бог открывался в Слове, когда Он людям что-то говорил, в делах, и мы об этом читаем в Священном Писании. Но самое полное откровение Бога – это, конечно, откровение в личности Иисуса Христа. Вот Бога не видел никто никогда, а единородный Сын Слова Он явил. Будучи вечно в недре Отца, Он явил Божество максимально для нас. И здесь, опять же, если мы выше с вами посмотрим по тексту, да, мы уже читали: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». И здесь опять есть некая такая двойная истина, да? Потому что, с одной стороны, сам Иисус Христос о себе говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь». Он сам истина, открывая Бога, и сам, будучи Богом, открывая себя, Он истина. И в то же время то, чему Иисус учит, это тоже истина. То есть, когда мы говорим об истине в Иисусе Христе, мы говорим и о личности Иисуса Христа, и об учении Иисуса Христа. Ну, давайте все-таки теперь поговорим вот о чем. Может быть, я вас уже немножко утомил, потому что действительно все это очень непросто и очень сконцентрировано здесь в этом отрывке. Но когда мы говорим об Иисусе Христе, что Он есть Слово, Божественное Слово, пришедшее в наш мир, то, конечно, нужно поговорить об этом не только с точки зрения самого Слова, не только с точки зрения Бога, но и с нашей человеческой точки зрения. Вот, если мы поговорим, так сказать, на уровне нашем человеческом, то Слово всегда произносится для того, чтобы быть услышанным. Ну, как правило, да? Если мы говорим какое-то слово, если мы говорим какую-то фразу, какое-то предложение, да, мы же его обращаем к кому-то. Мы хотим быть услышанными. И вот здесь очень важно для нас, что Иисус Христос – это то божественное слово, которое хочет быть услышанным. Здесь очень важно понимать, что важно не только услышать весть об искуплении. Это действительно очень важно. Благодать на благодать. Если вторая благодать, которую мы получаем, это благодать Святого Духа, доступная с дня Пятидесятницы, то первая благодать – это благодать самого Христа и, прежде всего, благодать спасения во Христе Иисусе. Но очень важно понимать, что на самом деле благодать, которую мы обладаем в Иисусе Христе и в Духе Святом, в Духе Христовом, та благодать, которая открылась в связи с воплощением Божьего Сына, в связи с рождением Его как человека, она очень велика. В частности, она состоит в истине, о чем мы только что с вами говорили. Когда мы читаем евангельский текст, мы встречаемся с личностью Иисуса Христа, которому мы, искупленные дети Божии, должны уподобляться, которой личности мы должны уподобляться, и мы встречаемся с Христовым учением, которое мы должны усваивать во всей полноте и глубине и реализовывать в своей жизни. Поэтому, когда мы в этом смысле, в человеческом, смотрим на Бога Слово, да, то можно сказать, что это Слово некоторым образом уже услышано нами, когда мы родились свыше, когда мы стали Божьими детьми. И в то же время оно все еще обращено к нам, потому что нет предела богопознания, практического богопознания в нашей жизни. Христос родился в нашем сердце однажды для того, чтобы мы Его познавали и отражали всю нашу дальнейшую христианскую жизнь. Вот давайте мы сегодня на этом обратим наше внимание. Христос родился, чтобы нас искупить, и чтобы мы, искупленные, продолжали насыщаться вечным Словом, Божьим Сыном, уподобляясь Ему и учась у Него. В этом наше призвание, в этом наше великое благословение. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы умели слушать, умели слышать Господа нашего Иисуса Христа, Рождество которого мы сегодня празднуем. Аминь.